Давайте почитаю вам. Всем слышно хорошо меня, да?
Да, хорошо.
Что же такое настоящая дружба? Я буду читать вам из книги Шрила Прабхупады, которая называется «Нектар преданности». Этот трактат написал Рупа Госвами. Он называется «Бхакти Расамрита Синдху». Океан трансцендентного блаженства преданного служения. Раса, амрита, раса – это любовь к Богу, это вот счастье такое трансцендентное. Амрита – нектар бессмертия. Синдху – океан бхакти, раса амрита, синдху называется произведение. И Шрила Прабхупада его пересказал вот для преданных, чтобы нам было удобнее воспринять эту сложную философию, где описываются игры Кришны. Сам Кришна, кто такой, игры Кришны, и вот различные расы, различные виды любви, отношений с Кришной. И вот дружба одна из таких рас. Дружба. Их 5 основных есть. И есть шанта-раса, это нейтральные отношения, добрые ко всем. Например, я могу не знать человека, но по-доброму к нему относиться. Это хорошие нейтральные отношения. Не знаю, он мне не друг, может быть, не товарищ, никто. Но я хорошо о нем думаю, хорошо его воспринимаю, шанта. Мирно. Мир. Вы умеете так делать? А бывает, что вот вы не знаете человека и плохо к нему относитесь. Бывает. Я, видите, странно, да, что я не знаю, но уже как-то он мне не нравится. Вот шанта означает, что нет такого. Это называется зависть. Если я не знаю человека, уже думаю, что он плохой, это зависть. А шанта – это отношения уже любовные, мирные любовные отношения, добрые отношения. Когда мы вместе вот общаемся, все разных возрастов здесь, разные мы, конечно, люди из разных семей, мы должны научиться добрым отношениям. Это сначала, перед тем, как дружить, сначала нужна доброта ко всем. Вот. И с этого начинается как бы уже развитие более близких отношений, до дружбы можно дойти, до настоящей дружбы. Это большое дело. Иметь друзей. Шанта. А дальше, если мы осваиваем шанту, вот эти добрые отношения, можем научиться служить, помогать людям. Тоже не зная, видим, что человеку плохо, нужна помощь, и я готов. Это вот эта раса служения. То есть на основании этой доброты к человеку, мне же жалко, да, вот человек страдает, там, может быть, он есть хочет, может, он болеет, может быть, у него несчастье какое-то. И я вот просто хочу помочь ему, потому что есть вот сострадание, любовь в этих отношениях, служение, хочу помочь человеку. Это активная любовь называется. Шанта – пассивная любовь. Дасья – раса – это активная любовь. И вот когда мы освоим эти две вещи – доброту и желание помогать друг другу, вот на этих двух вещах строится уже дружба. Уже есть доверие и любовь, можно сказать, дружеские отношения. Друзья, давайте послушаем, как вот эта дружба проявляется у Кришны с его друзьями. Интересно. Все друзья были очень отважны и не боялись браться за любое самое рискованное дело. Вот интересный феномен дружбы. Я могу сам бояться чего-то. Бояться, скажем, ну, высоты. Я от природы боюсь высоты с детства. Но если нужно помочь другу, я лезу на высоту, я преодолеваю страх. Сила дружбы. Даже, говорится, один за всех, все за одного. Если вот грозит, скажем, опасность другу, я готов рискнуть своей жизнью ради того, чтобы спасти его. Это вот сила дружбы. Хотя сам по себе я, может быть, не герой, но ради друга... Я становлюсь героем, смотрите. И друг ради меня тоже становится героем, понимаете? Вот какая сила дружбы. Вот эта. И вот они были отважны. Вы видели такие рисунки древние. Что делают друзья Кришны? Они пальмы очень высокие. Ну сколько? Метров 10 точно. Пальма может одна быть. Кокосовая, например. Или финиковая пальма. Что они делают? Они растягивали канат, умудрялись, с верхушками пальм связывали, и по этим канатам ходили. Раскачиваются на ветру пальмы, канаты, и они с шестами вот так вот ходили, чтобы Кришне достать удовольствие, показать, какие они смелые. Друзья, они любят показывать друг другу, какие они смелые, какие они герои. То есть это вот их стимулирует, да, на какие-то великие дела. Это дружба. Не боялись браться за любое самое рискованное дело, уверенные в том, что Кришна поможет им выйти победителями из любой переделки. Часто они сидели вместе и советовали друг другу, что делать. Что делать? Ну, что будем делать? Обсуждали. Бывает, друзья, сидят и говорят, ну, что будем делать сегодня? И у них план созревает совместно. Иногда побуждая один другого сделать что-нибудь полезное для людей. Иногда. Хотя бы иногда нужно это делать. Что мы сегодня полезно сделаем для людей? Обсуждали это когда-нибудь? Или мы обсуждали другую вещь. Чем бы навредить кому-нибудь? Что мы делали в детстве? Я сейчас вам рассказывать не буду, но сейчас будете делать то же самое. Но я думаю, что и вы тоже мне не все расскажете, что вы творите, когда собираетесь вместе. Порой они предлагали друг другу орехи бетеля, украшали друг друга тилоком или натирали друг другу тело пасты из чанданы. Вот, тоже друзья говорят, спина чешется, сам не достаю. Почеши мне спину. То есть тоже удобно, видите, друга иметь. Друг может чистить спину, почесать вам. Сам мне не получается никак. Вот это место, понимаешь? Я говорю, друг, ты же мне друг, ну почеши вот тут. Не, вот тут. Вот, хорошо, все нормально. Вот так я друг, видите. Тоже так. Житейское дело, видите, но тоже так есть такие моменты. То есть здесь вот видно из этих вот вещей, что у них есть как бы, ну вот эта дружеская раса, уважение, любовь друг к другу. Бывало, забавы ради, они наносили друг другу на лица необычайные украшения. Рисовали на лица ради забавы. То есть, если я нарисую в нашем лице что-то, вы же не видите. Вы же не увидите это. Я говорю, как все красиво. В зеркало смотрите, там такой кошмар вообще. Это шутки, это просто шутки. Забава. Вот учитесь, что нужно делать. Еще одним их занятием было то, что каждый пытался одержать победу над Кришной. Боролись. Ты, Кришна, сильный, но я сильнее. То и дело, они похищали его одежду или выхватывали цветы у него из рук. Иногда один из них пытался заставить другого украсить свое тело. Никогда это ему не удавалось. Они готовы были тут же на месте схватиться друг с другом, вызывая один другого помериться силами в борьбе. Таковы были основные занятия Кришны и его друзей. То есть в этих соревнованиях можно, ну как сказать, нанести вред окружающей среде. Я однажды пришел к другу. Может, были большие где-то, класс 9, наверное. И у него такой длинный коридор, как заходишь, сразу такой длинный коридор туда в комнату, здесь комната, и туда длинный коридор в другую комнату. И там в конце длинного коридора диван мягкий. И он нам показал, как он разбегается по коридору и падает на этот диван мягкий. И мы тоже начали прыгать. Мы сломали этот диван. За полчаса вообще разбили его. Потом только вспомнили, сейчас родители придут, что будет вообще. Диван сломали, пытались его починить, ничего не получилось. Там даже пружины повылезали все вот так оттуда. Это друзья. Так что дружба, она может быть очень разрушительна для родителей. И детей обычно, ну знаете, в такую комнату для сумасшедших отправляют. Стены обиты мягким материалом. Там вот друзья играют. Когда они уже большие, знаете, они могут ломать мебель. Вот, поэтому их на улицу выгоняют. Идите, играйте на улице подальше. Они же герои, видите, они будут делать такие вещи. Другой важной игрой друзей Кришны было посредничество между ним и гопи, девчонки. Они знакомили гопи с Кришной и расхваливали им Кришну. То есть вы можете там так тоже делать. Девчонки сказать, тот парень, знаешь, какой хороший, такой мой друг. Хочешь, я познакомлюсь с ним? Друзья так делают. Так они знакомятся, шутят, общаются. Но в добрых намерениях, поймите, это же дружба. То есть мы уже говорили, шанта, раса должны быть, иначе эти все игры будут добром не кончиться. Когда гопи ссорились с Кришной, в его присутствии друзья принимали его сторону. Но когда Кришны не было, то становились на сторону гопи. Гопи защищали. Без Кришны они гопи защищали, когда с Кришной Кришну защищали. Друзья так поступают, запомните. Таким образом, поддерживая то одну, то другую сторону, они окружали все свои разговоры глубокой тайной и говорили друг с другом только шепотом. Хотя на самом деле речь не шла ни о чем серьезном. Дети тоже они так. Хотя все понятно, о чем они говорят. Но есть тайны, никому неизвестные. Взрослые не понимают ничего в этом. Они вообще далеки от жизни. Мы сейчас договоримся и сделаем все в тайне. Хотя взрослые просто посмотрят и уже понимают, что это задумали. Но нужно хранить тайны, это главное. Еще есть, мы придумали язык. У вас тоже есть такой язык, который, когда вы говорите, никто не понимает. Я знаю такой язык. Два таких языка знаю. Это пошло еще, знаете, с древних времен, среди бандитов. Это был язык бандитов был. Бандиты придумали такие наречия, когда они говорили вслух, никто не понимал, о чем они говорят. Вот у детей тоже, они тоже бандиты, тоже есть свои сговоры. И они придумывают язык, и говорят, и взрослые слышат, но ничего не понимают. А что вы говорите? Есть такой язык? Знаешь? Не знаешь? Ну, ты потерял полжизни, подожди, как же. А ты не знаешь такого языка?
Ну, ужасно.
Знает. Вот видите, она знает такой язык.
Санскрит?
Девчонки знают этот язык. Не, он немножко отличается в разных регионах. В Казахстане тут так, а в России по-другому. Но принцип тот же самый. Между слогами вставляете другой слог. И постоянно через это слог говорите слова. И такая белиберда получается, но вы понимаете с опытом все, что произносится вслух. Также можно писать записки левой рукой в зеркальном изображении. И так вот, Леонардо да Винчи так писал. И когда кто-то смотрит, но ничего не понимает. Через зеркало видно все. Читаете, прочитываете. Умеете? Ну что ж,
а молоком.
Преподаватели куда смотрят?
А молоком или лимоном на бумаге?
Да, потом утюгом. Да?
Или под свечкой.
Вот, учитесь. Хотя речь не шла ни о чем серьезном. Слуги Кришны иногда собирали цветы, надевали на него драгоценные украшения и безделушки, танцевали перед ним, пели, помогали ему пасти коров. Очень важный момент. Это все как бы развлечения, всякие штучки. А вот тут любовь еще есть между друзьями, вот эта братская. Они как братья растут вместе. Хотя они чужие люди, но дружба их делает близкими очень. И они заботятся, чтобы друг тоже хорошо выглядел, был в хорошем настроении. То есть вот эта дружба. Смотрите, танцевали перед ним, пели. Учитесь это делать. Танцевать нужно учиться, петь. Помогали ему пасти коров, растирали его тело, делали гирлянды цветов, обмахивали его опахалом. Это было их основным занятием. Друзья и слуги Кришны вместе служили ему, и все то, что они делали, называют анубхава. Это же проявление любви. Анубхава. Здесь какие-то игры, да, какие-то характерные, а тут вот внутреннее состояние уважения глубокое к Кришне. Когда Кришна, наказав Кали-Анагу, змея Кали, вышел из вод Ямуны, Шридам хотел было обнять его, но даже не смог поднять рук, охваченный чувством глубокого уважения к нему. То есть, когда друг делает что-то удивительное, еще больше возрастает это уважение к нему. Не зависть, да? Если есть зависть, мы, нам неприятно, он лучше меня что-то сделал. Мы расстроены. Почему лучше меня? А наоборот, здесь описывается, мы еще больше уважения чувствуем к нему. Так растет дружеское уважение. Когда Кришна играл на флейте, ее звуки напоминали раскаты грома, доносящиеся из туч в ту пору, когда солнце вступает в созвездие Свати. В соответствии с астрономическими представлениями Вед, если идет дождь, когда солнце находится в созвездии Свати, то из его капель, падающих в море, образуются жемчужины, а из капель, попадающих на змей, драгоценные камни. Вот такой момент астрологического времени. Дождь идет, если падает в море, из этих капель образуются жемчужины в раковинах. А если на змей попадает, драгоценные камни образовываются, постепенно растут. Аналогично этому, когда раздаются звуки флейты Кришны, напоминающие раскаты грома под созвездием Свати, на теле Шридамы выступают капельки пота, напоминающие жемчужины. Такая красивая дружба романтичная. Но, как мы сказали, там, где есть зависть, дружба не будет настоящей прочной. Дружба будет разрушена такая. Однажды, когда Кришна и Субала обнимали друг друга, Шримати Радхарани немного позавидовала Субале и, сдерживая свой горячий нрав, сказала: «О, Субал, какая счастливая у тебя судьба! Даже в присутствии старших вы с Кришной, не задумываясь, кладете руки друг другу на плечи. Судя по всему, в своих прошлых жизнях ты совершил множество аскез». То есть Радхарани в присутствии старших не может близко к Кришне подойти, потому что она девушка, а он юноша. Старшим не понравится, если они будут просто общаться так вольно. Но мы знаем, что Радхарани — это его вечная супруга. У них такие отношения есть, вечные. Вот он смотрит, как друг Кришны, Субал, при всех может подойти, обнять его запросто. Что она не может сделать? Говорит: какая у тебя счастливая судьба, Субал. Тут в присутствии всех может Кришне подойти, общаться с ним. Когда Кришна вошел в озеро Кали, его близких друзей охватило такое смятение, что они побледнели и из их горла стали вырываться ужасные булькающие звуки. Не могу показать, что это звуки. Но какие-то ужасные булькающие звуки. Возможно, вы сможете это сами сделать без меня. Они как подкошно упали на землю, словно лишившись чувств. Вот видите, как они любили. В другой раз, когда в лесу случился пожар, они, забыв о себе, плотным кольцом окружили Кришну, чтобы защитить его от пламени. То есть своим телом защищали Кришну. Вот такая дружба, видите. То есть сам по себе они не такие герои, но чтобы Кришну защитить, они становятся очень большими героями. Вот. Ну вот тут я остановлюсь. Тут интересно, конечно, описываются лилы этой книги. Это дружеская любовь Сакхи-расы с Кришной описывается, его друзья, окружение. Есть также родительская любовь у Кришны с Яшодой, мамой Яшодой. Есть служение также, помогает всем преданным, ему служит преданным. И есть супружеская любовь, когда он подрастает уже, он как юноша, проявляется еще супружеская также любовь, отношения с Гопи, с Матхарами. И какие у нас будут вопросы сегодня?
Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, если я правильно помню, то мы можем полюбить другого человека, если мы для начала полюбили Господа, то есть построили хотя бы эти отношения с Ним, то есть у нас есть любовь к Богу, и тогда мы только можем полюбить какого-то другого человека. Это правильное высказывание или оно имеет только частичную?
А любовь к Богу уже есть у всех, в дремлющем состоянии. В сердце, глубоко в сердце у всех есть любовь. Другое дело, как она проявляется или не проявляется, можно всю жизнь прожить и даже не знать об этом. Человек может иметь много денег, золота в сундуке, и всю жизнь сидеть на этом сундуке и ничего не тратить. От жадности, например. Скупец называется. Вот можно так жизнь прожить. То есть любовь нужно отдавать другим. Не сидеть на ней. Не ждать, когда кто-то еще что-то принесет. Я в сундук положу и закрою все. Так ничего в жизни не случится хорошего. Поэтому любовь в сердце, она уже есть, и она проявляется, когда мы общаемся с друг другом правильно. И сначала мы научимся любить кого? Сначала мы любим маму. Мы не знаем еще Бога, мы маленькие совсем. Но у нас любовь в сердце уже есть, способность-то есть. И мы любим уже. Маму любят все. По определению. Папа, мама, там родственники, близкие люди, уже любовь это есть. Конечно, она трудности создает. Всем трудно потом становится. С родителями, с детьми. Дети непослушные. Родители несправедливые вообще. Ничего не разрешают. Тоже не так просто, да, любить. В материальном смысле слова. Но позже, когда мы уже подрастаем, у нас проявляется разум, когда мы уже учимся, можем учиться, мы уже не маленькие, мы уже учимся, мы уже можем понимать какие-то вещи. Мы можем понять, кто такой Бог, осознать вот это слово. И когда говорит «любовь к Богу», мы вспомним, это так же, как я любил маму, люблю маму. Или люблю брата или сестру. Или так же, как я влюбился в эту девчонку, а девчонка влюбилась в мальчишку. У меня опыт есть уже, видите, в жизни. Я уже мог любить кого-то, я собаку мог полюбить. Тоже. И тогда мне становится понятно, что любовь к Богу, она тоже существует. И она другая, она сильнее, она выше, она шире. И вот мы учимся этим вещам. А сначала просто любим своих родителей. Любим вкусные блюда, которые для нас готовит бабушка или мама. Тоже любовь. Любим котенка или щенка. Всем детям нравятся эти животные, играть с ними. Ну а любовь есть у всех. Другое дело, что мы с ней делаем, дорогие мои. Как мы ее используем для себя, или мы на самом деле можем давать эту любовь. Быть добрыми к другим, сострадательными к другим, помогать другим. Тогда так завязывается дружба. Если я помогаю другу, друг помогает мне, дружба крепнет, доверие крепнет. И при этом между друзьями еще есть соперничество, естественное, соревнование. Доброе. Ко мне однажды друг пришел, мы десятиклассники уже, ну такие, знаете, нам нравится уже спорт, мы хотим выглядеть, и у нас должны быть там плечи, мускулы, там все остальное. Молодое тело, сильное, красивое. И мы гордимся этим, молодые люди. И мы вот были в том возрасте. И пришел ко мне друг домой. Никого не было, родителей. Мы были вдвоем с ним. И просто как-то он пришел, прошел в комнату и меня задел плечом. Я оглянулся, его толкнул так. Он меня, и начали с ним бороться вообще. Целый час. Вот так вот катались, и так, и так. Кто же сильнее все-таки? По-дружески, но в полную силу, понимаете? Я его ломал, он меня ломал, и так далее. И потом, когда уже все устали, из сил выбились, он мне сказал, ну ты сильный. И мне это было приятно. И уже тоже сильный. Похлопали по плечу. Стали думать, что будем делать сегодня? Это тоже дружеские отношения. С родителями так не делаем, верно? Другая любовь. Отец прошел, там толкнул, я ему бах, и начинается драка. А другая раса, другой вкус отношений. Там мы слуги, мы замечаем этих вещей. С женой тоже так не поступайте. Но с друзьями можно. С кем-то же хочется побороться, верно? Но не с женой только. И не с мамой. А с другом можно. Иногда даже, видите, даже когда враги иногда сражаются, описывается вот битва на Курукшетре, и кто-то из них делает поступок героический, даже враги, они восхищаются, прославляют его. Ну ты герой. Ну ты мой враг, но ты герой. Нет, это честь сражаться с тобой. Ведь элемент дружбы все равно есть. Даже к врагам. Даже к врагам есть уважение. Это культура. Ну давайте, какие вопросы?
Курматрач, тут у нас, поскольку мы не так часто бываем в онлайне, давайте их в приоритете посмотрим. Тут, правда, лисы есть. Вы как, лисам проповедуете.
Это кто такие?
Ну, тут лисица была, я не знаю, она убежала, наверное. В общем, ребят, поднимаем руки. Вопросы из онлайна. Вот есть. Ага, Махатма Дас, давайте, раз вы первые подняли. Махатма Дас, давайте, включайте микрофон, говорите. Не знаю, что-то он... Махатма, тебя не слышно. Так, сейчас будет, может, вот здесь.
У нас звук, да?
Может быть, сейчас проверим. Махатма, еще разок.
Хари Кришна, Чайтанья Чаритамрита.
Хари Бол.
Да, у меня вот такой вопрос. Как любить даже тех, кого я очень не люблю или ненавижу?
Хорошо. Есть причины. Некоторые дурно поступают по отношению, скажем, к нам. И у нас остается впечатление, что человек плохой. Вот. Это от судьбы зависит, от первой встречи зависит. Мой первый друг в 5 классе появился, и мы с ним при первой встрече подрались. Сразу, когда встретились, мы с ним подрались. А потом стали друзьями очень сильными. Очень, очень сильно дружили несколько лет, пока он не уехал в другой город. Вот это первое было впечатление. Но о чем ты говоришь, я понимаю. Например, человек мне не нравится, и он даже, ну, как-то вот, я не люблю его. Есть причины, он плохой для меня. Для кого-то хороший, но для меня плохой. Но тем не менее, смотрите, вот в чем как бы твоя честь заключается в этих отношениях. Просто ненавидеть может и животное. Собака может лаять на людей, знаешь, защищая хозяина, на всех бросаться. Это и собака может ненавидеть, да? А в чем моя честь как человека? Замечать его хорошие качества все равно. Замечать его хорошие качества. Даже в тех людях, которые нам не нравятся, можно найти хорошие качества. Согласен?
Конечно.
Вот это
что,
твоя честь.
Значит, по примеру моего папы.
Да, значит, ты хороший человек. Возможно, он плохой, но ты хороший человек, если ты замечаешь хорошие качества. Понимаешь?
Спасибо. Так, здесь в аудитории есть вопрос?
Ой, Гуру Махарадж, а вот как искоренить, да, между друзьями такую глубокую зависть, которая может возникать?
А вот как здесь говорится, нужны совместные искусства. Вместе танцевать, и творчеством заниматься, играть в шахматы, например, вместе. То есть познавать друг друга. Не просто пытаться выделиться, а увидеть способности друг друга. У нас было 3 друзей, когда мы учились в школе. И мы знали каждый, что вот этот один наш друг, он в шахматы играл, даже со взрослым выигрывал. Он на 5-6 ходов вперед видел. Мы еще в школе учили. Был гениальный шахматист вообще. И мы с ним играли тоже, но я понимал, что я всегда буду проигрывать. Но мне было интересно учиться у него. И так наша дружба мне помогала, подсказывала вот эти вот секреты шахматной игры. Я учился у него, а чему-то он у меня учился. Я очень хорошо рисовал, лучше всех рисовал в школе. Ну, то есть я стал художником. И они приходили и всегда восхищались, оценивали мои искусства. То есть мы обменивались таким образом. А другой, он очень хороший был математик. Ну, то есть мы разные были совсем. Но мы как-то уважали друг друга, хотя были разные. Мы очень ценили все это. Я всегда спрашивал у него о математике. Что нас еще объединяло, это музыка. У нас вкусы совпадали. Мы слушали тогда вот эти песни, самые красивые на всю жизнь, которые остались с того времени. Мы вместе слушали, затаив дыхание вообще. Пытались тоже повторять. Я их учил играть на гитаре, они не умели. А я умел играть на гитаре. Я одного научил играть на гитаре, и он стал лучше меня играть очень быстро. Но я этим гордился, потому что я же его учил. То есть я помню до сих пор все эти отношения, еще со школы, эту дружбу. То есть нужно вместе это делать, вместе вот учиться, видеть вот одаренность друг друга. Мы же разные, это же интересно. А зависть, тем не менее, она есть в природе. Она есть. Это материальное качество, врожденное качество. Зависть означает, что хочу быть лучше других. Тогда дружба не будет настоящей, если она будет на зависти основана. Зависть нужно держать при себе, себя контролировать. Мы же мужчины, контролируйте себя, не распускайте себя. Зависть до доброго, до доброты не доведет. Нужно учиться уважению, конечно. Мы учимся. Почему мы учимся? Потому что есть зависть. И жадность есть, свой эгоизм есть свой у всех. Поэтому мы учимся. Учимся дружить, учимся любить в будущем. Самое главное, что сейчас для нас, узнать наше будущее у каждого. Знаете свое будущее? Когда мы уже были старшеклассниками, у нас была классная руководительница, женщина. Она нас изучала, мы все видели. Она на нас не злилась, а именно изучала нас. И мы это чувствовали, что вот она к нам как бы равно относится. И у нее был дневник. Она записывала все наши имена там и предсказывала наши судьбы. Ну, как старшая, она вот видела наши характеры и говорила, что вот у тебя будет то-то, то-то, то-то. У тебя... Она не говорила нам вслух, записала в дневнике. Писала. По каждому из нас. И так случилось, представьте, это было ЧП в классе, что кто-то из нашего класса этот дневник нашел и прочитал, и всем рассказал. Все обиделись на него. Что-то там пишет про кого-то, и не всегда хорошие вещи причем. Все были страшно обижены там против него, какой-то бунт был наш юношеский, она там плакала, извинялась, я ничего плохого не имела в виду, просто я хотела вот вас понять, почувствовать, я писал для себя, я никому не рассказывала про вас. Но что удивительно, в течение времени, когда мы школу закончили, прошли годы, многие предсказания совпали с нашей судьбой. Она видела, что мы себя представляем уже тогда. Потому что она была старше. Нас должно сейчас очень интересовать наше будущее. Потому что в будущем вот эта дружба, которую мы сейчас имеем или хотим научиться, она нам очень поможет в будущем. Вам никто не поможет, кроме друзей, близких людей, друзей, когда придут трудности. И как говорится, скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Подтверждено? Это приметы. Когда вы что-то говорите, утверждаете, кто-то в этом чихает, это правда. Значит, кто ваш друг, поэтому будут судить вас уже, кого выбирать в друзья.
А учительница ваше будущее угадала?
Про себя не помню. А про меня они сказали, что я был не раскрыт. Когда учился в школе, я не любил школу. Я не раскрывал как-то себя. Я просто молчал, ходил, терпел. Как-то у меня вот такая ситуация была сложная в школе. И когда мы заканчивали, да, вот про меня было сказано, что где ж ты раньше был, почему тебя не было видно? Потому что у тебя есть потенциал, но он не раскрытый. Она так и сказала. У тебя есть потенциал, но ты его не раскрыл в школе. Это она видит. Ну, это было понятно. Меня гоняла химоза по химии. Она уже как бабушка была. Ой, злая была вообще. И при этом такая интересная преподавательница, самая интересная в школе была. И самая строгая. Ее любили, боялись одновременно вообще. Она была такая свирепая, если что-то не так вообще, но и такая добрая, если что-то так. Как Шива, знаете. Легко разозлить, легко в милости. Вот такая она была. Старая. Вот у нее была такая вот прическа огроменная, седые волосы накручивала так высоко-высоко. Она и так была высокая, еще с этой прической, как войдет, так как встанет, знаете, все. А? Вот. А я учился плохо так, без желания. И она меня вот гоняла. Гоняла, вот такой сякой, значит. Вроде как способна учиться, не хочет, не любит. Вот. А потом школу закончил, уехал в другой город поступать. И поступил в художественное училище в 16 лет. Это мне, ну, как-то вот судьба просто улыбнулась, потому что поступить в то училище люди годами не могли. Был очень высокий конкурс. 12 человек на место вообще. Каждый год. Там уже кому-то там 25, кому-то 30 лет все не могут поступить. А я в 16 лет без художественной школы, без ничего, из какой-то таракани приехал и поступаю в училище, понимаете? Без подготовки. Я поступил и вернулся домой, пока не начались еще занятия студенческие. И в школу пришел рассказать педагогам своим, что я поступил в художественное училище. А по тем временам художник, знаете, был как полубог, вот художник это, эта химоза меня так прославляла всем преподавателям. Я как его не уверила. Я знала, прям в учительской восхищалась. Такие у нас были старшие. То есть они о нас как-то заботились. Я чувствую, что они как-то вот болели за нас. Что вы будете в жизни делать? Надо учиться вам. И так далее. То есть они беспокоились о нас. И сначала для нас это просто было как нервотрепка с ними. Но потом мы стали понимать, что это были все люди очень хорошие, это были наши учителя, наши родители также. У меня сейчас уже нет родителей, они умерли. Но я сейчас вспоминаю их время от времени. И те моменты, которые я с отцом был не согласен, сейчас я говорю, нет, он был прав. Представьте, я уже старый человек, я еще до сих пор пытаюсь понять своих родителей. То есть все-таки нужно доброе расположение ко всем. И уметь прощать, даже если что-то, какие-то ошибки совершаются. Вот это учеба, вот это школа. Остальное несложно будет чему-то научиться.
Гурум Махарадж, подскажите, пожалуйста, на какой платформе можно создавать встречи подросткам? То есть, если они же должны встречаться для того, чтобы аккумулироваться, на каких платформах?
Им должно быть интересно. Они должны сами еще планировать эти встречи, сами. Не то, что мы за них должны все решать. Должны собраться сами, решить, какой будет следующая у нас вот, встреча.
Гурум Махарадж, скажите, пожалуйста, а как искоренить негативные чувства по отношению к знакомым?
Знакомым? Нейтрально.
Да.
Нужно нейтрально к ним относиться. Это терпеть. Многие вещи придется терпеть. Всегда что-то я терплю, всю жизнь. И вот видишь, ты тоже чувствуешь то же самое. Но это знакомые. То есть они близкие не имеют отношения к ним. Это не сложно. Просто нейтрально, нейтрально, культурно. Когда ты встречаешься, говоришь им, здравствуйте, добрый день, все хорошо, хорошо, и пошел дальше. Все равно продолжайте делать что-то хорошее. В этом смысле. Если что-то кто-то делает плохое, это не знак, что мы должны делать то же самое. Хорошо?
Гурум Махарадж, вот любые отношения, хоть и дружеские, хоть и супружеские, они ведь основаны на доверии. И в первую очередь нам нужно научиться доверять Богу, чтобы доверять людям, которые нам близки, с которыми мы хотим строить дружеские или любовные отношения. И вот у меня вопрос, как научиться доверять Богу и понимать, что Он все контролирует, и вот доверять Ему.
Почему именно говорится «доверяй Богу» сначала? Потому что есть пословица у людей «доверяй, но проверяй». То есть есть доверие как глупость. Да, в нишегу на глупость доверия. Я доверяю тому, кому не нужно доверять вообще. Мальчик, ты где ты живешь? Да вот я тут живу. А где твои родители сейчас? А их нет дома. А можно я к тебе в гости приду? Можно, я же тебе доверяю. С улицы человек идет, а ворует квартиру. Такие случаи были. Это доверие в невежестве. Поэтому в народе говорят, доверяй, например, имей разум. И почему именно говорится Богу сначала доверять? Потому что Бог дает разум нам. Ему-то можно полностью доверять. Но Он нам дает разум, чтобы различать плохое от хорошего в людях. Ведь плохим вещам мы не должны доверять. Если, скажем, мой друг плохо водит машину, скажу, садись за руль, поедем. Зачем я тут такие доверяю? Не-не-не, ты уйди отсюда, я сяду. Тут я тебе не доверяю, ты плохо водишь машину. Понимаешь, да? А Бог дает разум именно такой, что в жизни вас будут обманывать не раз еще. Особенно опасно для девчонок. Все мальчишки, они обманывают девчонок. Знаете об этом? Вот если не знаете, то узнаете еще. Запомните мои слова. И вам нужен разум. А откуда возьмете разум? Вы же себе не можете росту прибавить сами на локоть, верно? И разум не можете. А разум от Бога приходит, верно? Это дар. Свыше. Поэтому Богу, Бога нужно верить, с Богом нужно иметь отношения. То есть он тадами, путь йогам там, я даю разум тому, кто служит мне. Вас никто не обманет. А хорошим вещам доверяйте людям. Когда видите что-то хорошее, вот тут и доверяете. Вот тут я тебе доверяю, все. Это правильно.
Гуру Махарадж, наше оговоренное время вышло. У вас как, еще есть немного времени? Ну, минимум, но вот на исполнение шорья.
Время вечно, поэтому, вы же знаете.
Прекрасно.
Но время, конечно, истекает, я тоже должен быть на...
Давайте сейчас узнаем,
если... Там на записи я сейчас нужен. Говорю, Чандрика. Сейчас нужно на записи? Сейчас нужно?
Ну, хорошо, сейчас.
А?
Нет, сейчас пока я там.
Хорошо, так, я пока еще могу здесь быть.
Хорошо, давайте узнаем, если... А, простите.
Прошу прощения. Я хотела бы попросить у вас благословения. К нам приехали божества Гаурани Тай из Вриндавана по наставлению нашего Гуру Махараджа, Бхакти Чайтанья Свами. Я хотела попросить у вас благословения на то, чтобы я могла им служить и удовлетворить их.
Вот разум, видите? Это правильно. Это правильно, что ты говоришь. Это хорошо очень. Нам очень нужны благословения старших. Я тоже получаю благословения старших. Да. Ты серьезная, вопрос задала серьезный. У тебя серьезные намерения, конечно же. Я всей душой, ну, как бы, согласен.
Спасибо.
Помогали. На службе будут родители, да?
Нет, мы вместе будем.
Вместе. Хорошо.
Ага. Есть... Анастасия.
Скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно?
Чуть-чуть погромче.
Хорошо. У меня такой вопрос. Я начинаю практиковать серьезное сознание Кришны, и у меня есть один близкий друг. Он мой единственный близкий друг. Но когда я с ним общаюсь сейчас, я понимаю, что я очень как будто бы низко опускаюсь. То есть он очень большой материалист, и я чувствую, что я очень сильно опускаюсь в нашем общении. Но мы очень близко дружим, дружили, по крайней мере. И вот у меня такой вопрос. Как вы думаете, не следует продолжать с ним общение или нет, если такое происходит? Спасибо за ответ.
Если ты чувствуешь, что ты падаешь... в общении с человеком, то близко общаться не нужно, если ты падаешь. Но если ты чувствуешь, что ты не падаешь, просто ты, ну, может быть, какие-то получаешь, вот как ты говоришь, снижается твое сознание Кришны, но при этом он получает от тебя благо духовное, можешь помогать ему. Помогать как-то, говорить о чем-то духовном, о книгах Шрилы Прабхупады, о том, что такое мантра, регулирующие принципы, кто такой Бог, что такое душа, то есть... Эти темы, если он принимает от тебя, то он постепенно прогрессировать. Тогда ты можешь с ним как-то общаться с какой-то регулярностью, помогать ему. И он раскроется уже как духовный человек тоже. Тебе будет легко с ним общаться. Но если ты чувствуешь, что ты падаешь, тогда близко не нужно общаться. Не нужно падать вместе. Помнишь ту историю, когда птенец один попал в ловушку охотника? Вот. И мать птица сказала, я пойду спасу его. Она полетела туда и попала в те же самые силки. Да, отец сказал, я пойду спасу всех мою семью. И попал в те же самые силки. Какой смысл? Не падай духовно. Вы же знаете, что люди могут общаться и нанести духовный вред друг другу. Например, у нас была такая компания в школе. Крутых парней. Крутые парни. Хорошо. Они начинали уже курить, они носили с собой ножи, там, ну, в таком духе. Они уже начинали воровать что-то. Они выглядели героями, знаете, опасными такими людьми, смелыми, да, вот, они выглядят крутыми людьми. И все, кто с ними общался, они все становились такими же. Они смеялись, ты не куришь? Да, значит, ты не мужчина, ты вообще трус. Ты боишься. Боишься там, взрослых там и прочее, ты не можешь быть мужчиной. Если ты мужчина, то ты закури с нами. И пойдем, вот я хочу курить, сигарет нет. Пойдем в киоск, оборуем киоск. Что, испугался? Какой же ты мужчина? Вот так они говорили. И на кого-то это влияло. Но на других это не влияло, другие сторонились их общения. Это было в школе. Потом я переехал в тот город, когда уже закончил давно школу, уже был в сознании Кришны. И я знал этих людей по фамилии, их весь город знал, вот этих вот крутых. А они все друг друга поубивали в 90-х годах. Мы знали их будущее. Взрослые уже понимали их будущее. Поэтому вообще не нужно выбирать осторожно, что нас может обмануть, знаешь, чувство. Нравится человек. Вот что-то в нем есть. Но соизмерь еще свои силы.
Общаясь с подростками, у них сейчас такой период, когда они очень чутко воспринимают все, что происходит, и бывает, что доверяются, хотят найти настоящих друзей, но при этом сталкиваются с предательством. И замыкаются, и говорят, что может помочь как бы, пережить эту такую травму, и как это расценить, и как помочь выйти из этого.
Вы не переживете эту травму, она останется у вас на всю жизнь. И это ваш опыт. Это ваш опыт, на который вы должны тоже опираться. Каждый получает негативный опыт в этой жизни тоже. Каждый человек. Вы не исключение. Каждый человек столкнется с ложью, с клеветой, с предательством, с изменой. Каждый человек столкнется с этим. Я говорю, набирайтесь разума. С Кришной связь не теряйте. Иначе вы не выживете. В каждом человеке есть зло. Всегда есть примесь зла, понимаете? В любом человеке, который даже хороший, все равно внутри есть что-то недоброе в каждом человеке. Если вы не научитесь с этим жить, и прощать, и развиваться, и помогать друг другу по-настоящему, вы будете страдать всю жизнь. Можно до самоубийства дойти вообще. Ни в кого не будете верить, вы потеряете себя. Развивайте любовь, уважение. А не вот это, ах, ты предатель, а ты такой сякой, а ты другой. Мы все становимся плохими постепенно. Чем больше знаем друг друга, тем меньше уважаешь, говорится. А давайте наоборот сделаем. Давайте найдем что-то хорошее, будем друг друга развивать вместе. Почему сознание Кришны хорошо? Мы вместе поем, танцуем, едим просад, обсуждаем сознание Кришны, духовные предметы, самые лучшие, смотрите, качества. Хотя в нас есть недостатки, но вот нам хорошо, когда мы говорим о хороших вещах вместе и поддерживаем друг друга, и прощаем, если какие-то ошибки есть. Потому что мы к хорошей цели стремимся все. А если этой цели нет, ну в каждом мы найдем недостаток и отвернемся. В любом человеке все можно испортить. Вы думаете, во мне есть недостатки? Или вы говорите, что каждый человек плохой, а вы думаете, что вы хороший, вы тоже для кого-то плохой. Каждый человек имеет недостатки. Вы кого-то не можете простить, но и вас не простят тогда. Так Иисус говорил. Если вы прощаете, вас простят. Что мы тоже не идеальные люди, никто. Вот мой друг сделал то-то, то-то, что мне делать? Хорошо. Ты осуждаешь друга. А ты лучше его? Или такой же, как он? Вы знаете, два самолета столкнутся только на одной высоте. Мы на одном уровне. И каждый может совершить ошибку, даже не ведая об этом. И вот именно друзья помогают нам, потому что друзья отреагируют. Ты сделал дурную вещь сейчас. И ради друга я говорю, да, все, я исправлю, я извиняюсь. Я хочу исправить эту ошибку. Все, друг, продолжается. Юный возраст – это нежный возраст, знаете, обидчивый возраст. Обидчивость есть такой, знаете, в этом возрасте вы еще обидчивы. Вы глубоко переживаете вот эти вот ошибки других людей. Это постепенно пройдет, но это опыт, который вы получаете. Опыт жизни. Она не идеальная жизнь материальная. Как Прабхупада говорит, как в Гите говорится. Есть люди и подонки, и ослоподобные, и плохие люди есть, и демоны есть, все есть. Что мы выберем друг друга? Вот что важно.
Гуру Махарадж, можем из зума вопросы услышать? Да. Так, Нимай, да, вас там двое, Нимай, у вас поднята рука. Включите микрофон и можете спрашивать вопрос.
Какие качества хорошего друга?
Какие качества хорошего друга? Надо сейчас перечислить тебе качества. Хорошо, давайте качества вспомним. Прежде всего, чтобы дружить с кем-то, нужно установить равенство. Если кто-то старше вас, то это может быть только элемент дружеский. Но он будет вашим покровителем, вы будете больше служить ему, чем равно дружить. А друзья должны быть примерно равного возраста, разного уровня знаний, одного уровня примерно чистоты. Тогда есть сближение, мы понимаем друг друга. У меня есть проблема, у меня такая же проблема, мы понимаем друг друга. Или я умею делать это, а я умею делать это. Тоже с чем-то мы сходимся. В равенстве. И дружба означает преданность. Мы говорим, преданное, чисто любовное преданное служение. Один из видов этого преданного служения – дружба. Мне один астролог сказал, у меня, говорит, с женой очень маленькая совместимость астрологическая. Мы не подходим друг к другу. Всего, говорит, там сколько-то процентов. Я говорю, а как же вы живете вместе с такой совместимостью? Вы почти несовместимы. Говорит, преданность. Мы предаемся. Если вы умеете предаваться, все, вы все будете близкими людьми. Предаваться значит принимать то, что есть. Вот говорится в Ведах, что если ты хочешь получить добрый совет, куда иди? Иди к соседу. Он твой естественный доброжелатель. Кем бы он ни был, случайный сосед, но он твой доброжелатель, потому что он сосед. И ты с ним будешь все равно дружить. Видите? С любым человеком можно научиться это делать. Но это мудрость уже. Как дружить с любым человеком? Это мы предаемся ситуации, обстоятельствам. Принимаем тех людей, которые в нашей жизни есть, каждого как-то принимаем. Ну, зло, конечно, мы не принимаем уже откровенное. Но в хорошем смысле мы принимаем людей. Это предание жизни называется. Это правильный момент очень, мудрый момент. И есть еще чистое, любовное, преданное служение Кришне, где мы полностью предаемся Богу. Да? Мы не человеку предаемся полностью, а Богу предаемся полностью. Это решает все проблемы. Если мы преданы, любая жизнь для нас будет благоприятной и хорошей. Любая семья, в которой мы находимся. Любая школа, любое окружение, если мы преданы. Прохлад Махарадж в 5-летнем возрасте учился в школе демонов. Там все были демоны. Но они все любили его. Потому что он был преданный. И даже не знали, почему он им нравится. У него другие убеждения совершенно. Он про Бога говорит. Но он всем нравился. Потому что был преданный. Итак, дружба – это тоже преданность. Что такое преданность в духовном смысле? Если вы что-то принимаете, вы уже никогда не отвергаете. В семье этому учимся. Вы выйдете замуж, вы женитесь, вы примете кого-то. И вот сможете вы прожить, не отвергая этого человека. А потом дети появляются, рождаются. Вы тоже должны их принять, вы не можете их отвергнуть. Вы должны предаваться. Жизнь так устроена, что мы учимся преданному служению. И Кришна нам в этом помогает. Как стать преданным? Как научиться любить на самом деле? Он говорит, на высшем уровне любят даже врагов уважают. Смотрите, где-то написано. Это преданное служение. Хорошо, мы тут остановимся, что я уже вам надоел. Чувствую. А, мы же должны послушать.
Да.
Да,
угу.
Да, да. Ребята, так, дорогие, сейчас послушаем. Тут игра на одном ребу.
Ага.
Не, иди, иди пока.
А, ты пока готовься, да?
Я ему тоже сказала, задай, постарайся. Он не захотел. Но мне хотелось, чтобы он все-таки услышал ответ. Замечательный парень, мой сын. Воспитанный, интеллигентный, талантливый. Любит друзья, его девчонки влюбляются от мала до велика. И он мне говорит, Бога нет. Возможно, это в какой-то секте. И что это за оккультные песни?
А сейчас здесь?
Да.
А что он здесь? Он все, кто попал, папа же сам.
Не по своей воле.
Не по своей воле, да.
А,
но все равно здесь, значит, все равно какое-то благо получишь. Ну а что, у него есть право выбирать? Почему нет?
Право, же... мама, право есть.
Да, он же хороший человек, так я понимаю?
Да.
Ну все, значит, это уже достаточно для него сейчас. Он сам решит. Он же все равно здесь вот сидит, смиренно слушает.
Ну хорошо, можно ваших наставлений все-таки родителям, которые выбрали этот путь, но дети, они же не обязаны выбирать этот путь, правильно?
Нет.
У них есть свой выбор, как вы говорите.
Вот
можно
как-то будет,
донести,
да,
до родителей, чтобы они не навязывали, да?
Не навязывали.
Не навязывали, в то же время, ну как-то это экологично преподносили. Если ребенок это воспринимает, значит способствовать этому. Если не воспринимает, то тоже быть, ну, таким, ну, в принятии, да, выбора ребенка. Вот. Очень хочется вот в этом плане, чтобы родители, ну, были зрелыми, скажем так, проповедниками для своих детей, может быть, так?
Нет, родители будут мучить своих детей. Они привязаны, не хотят, благо они будут некоторое давление оказывать.
Родители означают также гуру, а гуру означает тяжелый. Это никуда не деть. Пока есть родители, они будут как-то давить на наше эго. Это их природа. Это примите как бы, примите с благодарностью все равно. Но когда чрезмерно давят, конечно, будете сопротивляться, давать отпор тоже родителям, бить их по слабому месту тоже научитесь. Они тоже получат от вас уроки. Мы же тоже отвечаем на это. Мы тоже ссоримся с родителями иногда, это нормально, нормально. Но не думайте, что родители просто станут к вам безразличные, нейтральные, как прохожие на улице. Нет, такого никогда не будет. Так как любит мать сына, никто так любить не будет его никогда. Никогда. Нет такого больше человека в мире. Поэтому, пожалуйста, к этому он тоже отнесись, ну, серьезно. Она ничего плохого не говорит, смотри, она просто за тебя переживает. Она должна переживать, что она мать.